Немецкая волна. Муз-просвет. Свет.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов. Общеизвестно представление о том, что музыкальное поле неоднородно. В нем существуют уплотнения, и даже высокие горы заметны издалека. Между горами – ущелья и пустыни. Так что и музыканты, и слушатели вынуждены жить на той или иной горе. Эти горы называются стилями. Вопрос о стилях, об их признаках, происхождении и даже их желанности крайне любопытен, но прояснить его вовсе непросто. Такие слова, как стилизация, маньеризм, подражание, эпигонство, заимствование, окрашены негативно. Но музыкант становится музыкантом именно в процессе подражания образцам, медленно врастая в желанный им стиль. При этом почему-то считается, что он таким образом разовьет свой собственный стиль, а в идеальном случае настолько насобачится, что сможет свободно двигаться в пространстве между стилями. При этом музыканты полагают, что обзаводятся своей собственной, издалека видимой горкой. А наблюдатели чаще полагают, что музыканты сидят на всем известных холмах, как мухи на липкой ленте. Бывают времена, когда многим начинает казаться, что со стилями можно играть. Их можно правдоподобно воспроизвести. Сыграть регги, а через 5 минут танго, а потом легкий джазик, ну или французский шансон. Нет проблем. Имею полное право собирать автомобильчики и домики из деталей детского конструктора. В так называемой электронной музыке такой ход долгое время считался нормой. Каждый трек в своем стиле. Наверное, этим демонстрировалась всемогущесть автора. Другой пример такого же сорта – арт-рок. История подражания тому или иному фольклору очень длинна. Была сделана масса неизменно неудачных попыток воспроизвести магию традиционной музыки, ее легкую невменяемость, ее транс, ее хрип и шипение, ее тембры, ритмы и мелодии. Ну или не воспроизвести, а позаимствовать. Я все это сказал вовсе не к тому, что я готов навести в этом запутанном вопросе ясность, а скорее к тому, что есть примеры музыки, которые имеют непосредственное отношение к этим темам, однако во всем очевидные представления совсем не вписывается. Тем самым она меняет наш взгляд на всю эту проблематику. Недавно вышел новый полновесный студийный альбом загадочного французского музыканта, которого зовут Гедалья Тазартес. По-моему, это был, условно говоря, балканский фольклор, а теперь для сравнения, условно говоря, рок-концерт. Тут становится примерно понятно, с чем именно мы связались, то есть в какую проблему забрели. Рок, который играет Гедалья Тазартес, совсем не рок, но есть в этой музыке то, что нам в роке так не хватает. Но как это что-то сформулировать? не имею понятия. Гедальят Азартес – загадочная фигура. Про него известно крайне мало. Родился он в Париже, его отец – турок. Сейчас Азартесу 60 лет. Ведь он начал в возрасте 12 лет, после того, как умерла его бабушка. Гедалья уходил в лес и пел, чтобы не плакать. Пел для себя и для своей душевной боли. И вот это ощущение меланхолии, замкнутости в себе и огромного леса вокруг проявляется, как кажется, и в его взрослой музыке. Его самые ранние записи датируются 1977 годом, когда музыканту было 30 лет. Грампластинки начали выходить в 1979. Звучала музыка Тазартеса тогда примерно так. Нет, так сказать нельзя. Лучше сказать, вот один из примеров того, что он себе тогда позволял. Это диск «Полное солнечное затмение». Гедальят Азартес много поет. Он поет на разные голоса, в разных стилях и в разных пространствах. То его голос напоминает пение или даже просто лепетание ребенка, то говорение женщин на сицилийском базаре, то бормотание старика, то крики муэдзина, то африканское, марокканское, балканское или еврейское пение. И так далее, вплоть до рока, кабаре и даже оперы. Слов очень часто разобрать невозможно, но тем не менее слышно, что языки меняются. На песни у Пуса Тезартеса не очень похоже, это скорее коллажи. Пение погружено в плотную атмосферу, которая причудливо, но крайне естественным образом изменяется. Меняются и голоса. Они неожиданно сменяют друг друга, накладываются друг на друга и уплотняются до хора. Что за инструменты применены, часто непонятно. Масса позвякивания, потрескивания и постукивания. Иногда кажется, что барабаны склеены прямо из бумаги. Тезартес явно использовал массу не очень музыкальных источников звука. Пение птиц, звон колокола, шум ветра, скрипы лестницы дверей, звуки поломанной ритм-машины и странного синтезатора. Все это резалось на части и зацикливалось. Оттого акустическое сопровождение начинало напоминать транс. Но больше всего оно напоминало так называемый «field recording», то есть запись, сделанную в естественных условиях – на улице, в лесу, дома, на склоне горы среди овец. Всем опусам Гедальи Тезартеса присуща плотность, вязкость. Звуки слиты, они живут вместе. На коллаж они совсем не похожи. Кажется, что музыка, которую делает Гедалья Тезартес, не обращена лицом к нам, слушателям. Потому мы не слушатели, а скорее подслушиватели. Мы слышим ее из коридора, с лестницы, из-за угла, из-за собственного плеча. Мы не видим лиц тех, кто говорит и играет. И нам не ясен повод, по которому исполняется музыка, и не ясно, почему она именно такая. Иными словами, эта музыка крайне жизненна. И это удивительно, потому что она одновременно крайне причудливо и изысканно наворочена, даже в каком-то смысле шизофренична. Интересно, как отреагировали бы балканские цыгане на цыганские пассажи Тезартеса? Узнали бы свое? Или как бы арабы отреагировали на арабские? Возможно, что фыркнули бы. А может, музыка Тезартеса – это не отпечаток, а скорее размытое воспоминание о далекой музыке? Я имею в виду известное заявление художника Эдварда Мунка. «Я рисую не то, что вижу, а то, что видел». Голос певца каждый раз полон напряжения и даже аффекта, то есть сильного переживания, когда человек уже себя не контролирует и не слышит со стороны. Ничего героического в этих сильных чувствах нет. Музыка Дозартеса открыта и беззащитна, в высшей степени нецинична. При этом я говорю парадоксами. Как маска может быть открытой и беззащитной? Как можно изображать сильные чувства, проявляющиеся в далеких и малопонятных нам культурах? Как может быть искренность многоликой, когда уже двуличность ничего хорошего не обещает? И как может музыкант существовать в роли десятков персонажей и не иметь никакого собственного лица? И вообще, почему у Гедальи Дозартеса получается воспроизводить подлинность фольклора, звучать устрашающе аутентично, а у всех остальных это не получается? Хотя желающих-то много. В чем тут дело? Нет ответа. Уникальный случай. Исключение из общего правила. Альбом «Дозартес Транспорт». Это тоже конец 70-х годов. Странно употреблять слово «история» в отношении человека, про которого практически ничего не известно. В начале 80-х имя Гедальи Дозартеса всплыло в списке рекомендованных музыкантов, который появился на обложке грампластинки британской группы «Нойерс Безвунд». Иными словами, этнически окрашенный транс и шизоватая коллажность понравились новому поколению представителей индастриала. Но и сам этот андеграунд был мало кому известен. Дозартес же оставался редкостной экзотикой. В 80-х он вроде бы давал концерты, и концерты публике очень нравились. Музыкант пел на разные голоса в сопровождении магнитофона. Но концерты устраивать было крайне хлопотным занятием. Выступать удавалось не чаще, чем раз в полгода. Получал он за выступление совсем небольшие деньги. При этом концерт требовал невероятных напряжений и самоотдачи. В 87-м, достигнув 40-летия, Гедальи Дозартес решил, что молодость прошла, с него довольна и перестал выступать. Музыку он продолжал записывать, но выходила лишь малая ее часть. Есть сообщение человека, который посетил музыканта в конце 80-х и слышал его неопубликованную музыку. Якобы этой музыке были горы, но они так и не увидели света. Альбомы выходили редко, точнее, все реже и реже. Предыдущий признак жизни Дозартес подал в 97-м году, а перед тем в 90-м. Его компакт-диски, надо сказать, были недавно переизданы. Вышла и коробка. Там есть новые, то есть старые, длинные треки. Вышел в 2007-м и недлинный альбом «Дженни». Это музыка к балету. Новый студийный альбом, который, кстати, называется «History of Music», седьмой, ну или восьмой по счету. Обо всем этом пишут в интернет-блогах. Тем не менее, Гедальи Дозартес остается загадкой, которую практически никто не знает. Чем он занимается в жизни? Пишет музыку для кино, театра и балета. Снимает сам безбюджетные фильмы и вроде бы даже является скульптором. А мы продолжаем слушать его альбом «History of Music». Если верить сверхкраткой аннотации лейбла, альбом History of Music задумывался автором как последовательность разных стилей, жанров, срез всего того, на что он способен. Но по ходу дела план изменился. Сам маэстро считает свое новое детище самым удачным и завершенным из того, что ему удалось в жизни сделать. Конечно, благородному Дону не пристало морщить нос на музыку Гедальита Зортеса. Мы по-прежнему имеем дело с уникальным явлением и с на редкость необычным человеком. При этом старая, куда более самодельная и диковатая музыка маэстро была еще более удивительной и животрепещущей. В новом альбоме чувствуется современный студийный саунд. Между, условно говоря, этническими опусами вставлены эмбиент-пассажи, тяжелые электронные гуделки. Возможно, первому впечатлению верить нельзя, и имеет смысл слушаться. Гедальита Зортес – один из тех музыкантов, в опусы которых имеет смысл внимательно вслушиваться.
Un Hidalgo superbo que te pianta mujer que te laia mejana que te l'alma pejama julaia mujer Un hidalgo de maya que me hizo hacer lo que te Si j'étais español Je pourrais peut-être te chanter ma chanson Moi je ne suis qu'une femme et je ne peux malheureusement pas donner les bémols que tu quieres. Ay, si j'étais un hidalgo superbe en haut de la colline mince et du corps je sentirais le vent du boulet trop passé tout près du corps si j'étais espagnol Mais ce n'est pas moi, je ne suis qu'une femme. Qui ne rêve que de toi.
В интернете плавает текст всего одного интервью, которое 10 лет назад взял у маэстро Давид Финеш. Гедальита Зортес рассказывает, что музыке и пению он не учился, он самоучка. Сначала он полагал, что занимается вообще не музыкой, или не только музыкой, а скорее звуком. Музыкой он называл свою опусу условно. Моя деятельность скорее напоминала оставление знаков и пометок на магнитофонной пленке. Или даже рисование на магнитофонной пленке, говорит он. Я не знаю, как это лучше объяснить. Я назвал то, чем я занимаюсь, импромуз, потому что тогдашняя эпоха требовала названий. Комментарий поясняет, что Тазартес все свои вокальные партии импровизировал. Делалась единственная и последняя запись, после чего начинались манипуляции с магнитофонными пленками. О так называемой конкретной музыке Тазартес раньше не имел понятия, но в 90-х ему уже было ясно, что он именно к ней и относится. Он использует сэмплер, но звуки не синтезирует и практически никак не деформирует. Предпочитает естественные тембры. Никакой теории или объяснений его музыка не предполагает. В ней нечего объяснять. На вопрос, как так получается, что у него разнородные компоненты так отлично друг другу подходят, маэстро говорит: «Я не могу этого объяснить. Впрочем, я знаю. Я немного Пикассо музыки». Претенциозно звучит, не правда ли? Очень любопытен ответ музыканта на вопрос о том, почему его интересует речь. Да, я думаю, что звук относится к сфере музыки, но одновременно он относится и к сфере речи. Это у них общее. Я думаю, что звук, тон очень важны для смысла, для понимания. Это очень важный момент. Я даже думаю, что можно одну и ту же фразу повторить два раза, и в зависимости от того, как это сделать, каким тоном, смысл изменится на противоположный. Если ты хочешь поговорить с животным, скажем, с собакой, то да, это вполне возможно. Только слова сами по себе не имеют практически никакого значения. Что имеет значение, так это тон, каким эти слова говорятся. В любом случае, есть ощущение, что собака на тон реагирует куда более восприимчиво. И это похоже на то, что ты, возможно, имеешь в виду, усматривая что-то детское в моей речи. Да, она детская в том смысле, что она куда больше обращает внимание на тон, чем на смысл слов. А интересно тут, среди прочего, то, что Тазартес употребляет слово «тон». Оно, кстати, по своему значению в русском языке близко к французскому, так что нам будет проще понять этот фокус. Вообще-то по-французски можно сказать и шум, и звук, и даже саунд. А слово «тон» — это не только звук, но и голос, стиль, характер, манера. И то, что по-русски ухватывается во фразе «каким тоном ты со мной разговариваешь?». Сказать «каким саундом ты со мной разговариваешь» конечно можно, но слово «саунд» кажется куда более бедным. Кроме того, тон — это и оттенок цвета. Иными словами, слово «тон» ухватывает куда больше, чем просто звук. Что-то подобное мы пытаемся передать, когда говорим о характере звука, об интонации голоса. А в слове «тон» это все уже заключено.
Rencontrer dessous un arbre en train de lécher une bonne glace chacun. Elle était verte et marron, puis les doigts rampent dans les cheveux et les cheveux giclent dans la glace et la glace coule du tronc et les cheveux dessus le tronc arrachent du tronc le marron et sans rêve le tronc lèche dedans la bouche le marron et le bide dessus la glace mord les cheveux dedans la bouche et les cheveux dessous le tronc les jette dessous la glace et sur les cheveux la glace bouffe le bide et la bouche. C'est le printemps et le ciel est vert et Dieu dessus la glace et le tronc bouffe le tronc et la glace et nous sommes couchés là sans glace, sans tronc déchiqueté et marron. déchiqueté et marron. Déchiqueté et marron.